Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Сегодня все сознательные граждане будут сидеть без света, я думаю, потому что с половины девятого вечера до половины десятого нас призывают к часу земли отключить электричество и посидеть в темноте, заодно привлечь внимание к экологическим проблемам, ну и, может быть, подумать о чем-то своем, помечтать. И вот сегодня мы говорим о возобновляемых источниках энергии, о зеленой энергетике с экспертом финансового университета при правительстве России. У нас в гостях в студии «Радио Спутник» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
То есть, если я правильно вас понял, основная проблема зеленой энергетики сейчас это как раз хранение того электричества, которое получается. Сейчас оно нужно, а завтра оно не нужно, где-то это нужно хранить, и хранить не, особо не знают где.
Да, даже если вы просто
купите... А как-то из этого пытаются выйти из этой ситуации?
Да. Вот проблема была в аккумуляторах, но из-за того, что мы даже можем на своих телефонах видеть, что постепенно, с годами, в общем-то, он быстрее разряжается, хуже держит зарядку. И один из выходов как бы из этой ситуации это водородная энергетика. Сейчас очень модная тема, и в Европе она активна. Развивается пока что в основном в документах.
Водородные. Это водородные, что, машины на водородах?
И автомобили, и как именно элемент хранения. То есть идея такая. Давайте вот ВИА будет вырабатывать электричество. Часть этой электроэнергии, когда она будет никому не нужна, например, там ночью ветер дует, а потребления нет. И вот, соответственно, никому не нужное вот это электричество ночное от ветряка, мы его пустим на производство водорода. Вот, там по особой технологии из электричества получается водород, он хранится просто в какой-то емкости, а когда днем нужно будет много электричества, но при этом ветра нет, мы будем сжигать просто этот водород и опять получать электричество, как на обычной электростанции.
Так, подождите, а сжигать водород,
ну,
это
от него,
не экологически?
Нет, от него выхлопов как раз
нормально.
Не будет. Да. И вот в этом плане как бы экологический след, так называемый, здесь будет очень небольшим. Вот. Причем европейцы хотят выделять несколько видов этого водорода. Они говорят, когда мы им сказали, ну, хорошо, давайте мы вам сейчас из газа водорода наделаем, потому что из газа, из метана тоже легко сделать водород, он будет довольно дешевый. Они сказали, нет, это у вас другой водород будет, неправильный, у него как раз будет большой экологический след, ведь он из газа. Вот. И они говорят, давайте выделять разный водород, вот, который из электричества от ВИА сделан, это будет зеленый водород, а вот который из газа, это голубой водород. Мы можем потреблять, но
это
не
все равно водород. То есть это
да,
все равно и
да,
тот,
да.
и другой водород.
Но это как именно возможность хранения электричества, которое...
То есть я пойду,
которое...
поменяю, там, сделаю стикер зеленый водород, и все, да?
Ну по идее, меня, да. Но они вот как бы делают ставку вот на это, что это
след.
Решение вопроса. Но проблема-то в том, что это гигантские энергетические потери, то есть вам надо много электричества потратить из ВИА для того, чтобы произвести этот водород. Потом, когда вы опять его переделываете, сжигаете и получаете электричество, это тоже потери энергии. Поэтому вся история с ВИА, она довольно дорогая. То есть, да, нам может всем она нравится, и мы боремся с за климат.
Мне нравится.
И
да.
так далее, да. Но надо понимать, что это довольно дорогая история, и в Европе там люди за это платят, и поэтому счет за электричество у них довольно высокий. И всем ли мы потянем как бы такую энергетику? Поэтому за благой идеей стоят реальные факты, когда вам придет платежка, и там будет тысячи рублей там, за электричество, которое вы сейчас платите сотни рублей, вот
ну,
тогда
то есть, на порядок
вы задумаетесь.
Выше цены,
да.
Да? На порядок выше. Но... Послушайте, вот говорят о энергии солнца. Ну вот, пожалуйста, Африка и четверть континента занята никому не нужной пустыней, пустыней Сахары. Почему там, почему все это наконец-то не заставит этими штуками, и почему энергию не получают?
Ну да, была такая идея, давайте Сахару всю солнечными
панелями.
А, это
было, я опять не первый.
Здесь проблема в том, что, во-первых, все это надо привезти, смонтировать.
Вы сейчас скажете, что, что в Африке никому не нужно электричество.
Столько электричества не нужно, соответственно, надо будет прокладывать огромный лэб для того, чтобы это привезти все в Европу. А транспортировка на дальние расстояния, она, по сути, становится нерентабельной. То есть у вас слишком большие потери в сетях будут для того, чтобы это все окупилось. Mm-hmm. Вот, поэтому нельзя сделать там из одного континента гигантскую солнечную батарею и так далее. То есть в основном ВИИ — это местная история. Вот тут стоит ветряк, здесь же есть несколько домиков, которые он обеспечивает. Вот. На дальние расстояния электричество вообще не очень передают.
А что самое экологичное это из ВИИ? Это вот то, что делают в Исландии, и то, что делают на российской Камчатке? То, что вы говорили о гейзерах. То есть это самое экологичное. Вот я там не вижу какого-то негативного, как вы выражаетесь, энергетического следа.
Ну, в целом, да. Тем более, если вы используете это для отопления, то есть, по сути, вы берете просто геотермальное...
Ну, и для электричества тоже.
И для электричества тоже. Может, там пар крутит турбину, и все, у вас получается электричество. Здесь особо никакого действительно такого негативного воздействия на природу нет.
Ну,
и гидро, малые ГЭС тоже, они вполне себе нормально работают.
Ну, там рыба, там экосистема.
Есть, значит, технологии, которые позволяют даже рыбе уходить на нерест, там рядом строят как бы такую отдельную, дорожку, она перепрыгивает из бассейна в бассейн, как и в природе это происходит, там они все это есть. То есть
можно решить эту проблему.
Вопрос, да, в том, что это все удорожает проекты. И в итоге оказывается, а надо ли все это делать ради того, чтобы энергию это получить, вкладывать миллиарды. Чем проще проект, тем он, конечно, менее учитывает интерес, можно сказать, окружающей среды. Вот. Чем больше этот проект учитывает экологические аспекты, тем он становится дороже. И вот как раз все пытаются найти некую такую золотую середину.
А можно в смысле зеленой энергетики сейчас уже с кого-то брать пример? Например, с Дании. Да? Говорят, что в Дании чуть ли не четверть ресурсов получают с помощью возобновляемых источников энергии. Или, в общем, здесь тоже все так...
Ну, в целом, нет, там и скандинавы, и датчане, они
продвинулись.
Да, вопрос, да, в том, что себестоимость этой энергии довольно высокая. Вот. И те же самые шведы, они много вырабатывают на ГЭС, экспортируют даже эту электроэнергию с ГЭС. Там, правда, есть небольшая проблема, когда у них мало выпадает снега зимой, соответственно, ГЭС меньше воды поступает. И, сейчас от этого страдают в основном другие страны, Прибалты, которые построили вот как раз энергомосты, так называемые, или кабели протянули по Балтийскому морю, они ничего не получают, потому что когда у шведов становится дефицит, они не продают никому. Поэтому здесь такая зависимость от природы, она сохраняется. Вот несколько лет назад была история, например, в... Бразилии, они мировые лидеры по потреблению биотоплива, то есть они действительно берут сахарный тростник, просто выращивают, uh-huh. перегоняют его в спирт и заправляют машины. Ну, если так примитивно говорить, ездят uh-huh. на спирту. Вот. Но у них была засуха, не вырос тростник, и, соответственно, возник дефицит топлива, им пришлось импортировать довольно много просто классического топлива, сделанного из нефти. Поэтому здесь от природы довольно много чего зависит.
Ну, человек вообще, как мы видим сейчас на примере коронавируса, очень зависимое существо от природных факторов, здесь это понятно. Но, кстати, вот об этом бразильском опыте я раньше не слышал, почему его не распространяют на другие страны. Неужели в России нельзя вырастить что-либо такое, что потом перегнать в спирт? Это даже риторический вопрос сейчас получился.
Нет,
да?
Есть, конечно, но вопрос, опять же, в стоимости
Бразилии. То есть все равно нефть будет дешевле, да? Ну, в смысле бензина.
Топливо, да, скорее такое будет дешевле. В Бразилии просто очень хорошая погода, и все, они выращивают много сахарного тростника. Конечно, можно попробовать сахарную свеклу у нас выращивать, но я думаю, что в итоге это все равно будет дороже, чем просто обычное топливо.
То есть биотопливо это тоже как бы не выход, пока, тем более пока цены на энергоресурсы низкие.
Ну, в целом, да, и там еще такой некий гуманитарный вопрос возникает. Пока в Африке голодают люди, гуманно ли там тот же рапс или сахарный тростник там использовать для топлива, или все-таки стоит выращивать то, чем можно людей там накормить. Ну, здесь вот такие аспекты тоже обсуждаются.
Такие аспекты, да, я слышал неоднократно. Мы даже не будем сейчас по этому поводу как-то дискутировать, хотя нам есть что сказать, да. Ну, потому что мы все-таки о зеленой энергетике. Uh-huh. Ну, и как вы думаете, если все-таки... Ну, может быть, проводили исследования, может быть, сталкивались с исследователями других ученых. Если все-таки мир перейдет на зеленую энергетику, вот все, представляем, что завтра ни газ не жжем, ни нефть, ничего не жжем, все, все, только на зеленый. Действительно можно будет остановить глобальное потепление? То есть есть ради чего... Вот ради чего все это терпеть и развивать?
Ну, здесь проблема заключается в том, что как бы теория глобального потепления из-за антропогенного, так называемого, фактора, то есть из-за деятельности человека, это одна из теорий, которая объясняет изменение климата, которое происходит. Там проблема в том, что ученые, которые начинают предлагать другие теории, они сразу объявляются маргиналами, сумасшедшими и изгоняются из научного сообщества. И вот это довольно опасная вещь, потому что когда мы любые новые теории отвергаем, то это не, как бы, не позволяет науке развиваться. Вот, поэтому здесь, если мы откажемся, не факт, то есть в соответствии, что это только теория, не факт, что климатические изменения остановятся. Вот у нас в прошлом году было сокращение выбросов СО2, парникового газа, и в этом году будет огромное, я думаю, сокращение выбросов СО2.
Уже.
Да, да, потому что мировая экономика существенно меньше потребляет той же самой энергии. Вот, посмотрим, что в итоге выйдет. Я очень сомневаюсь, что это каким-то там коренным образом изменит ситуацию с климатом.
Благодарю вас за то, что сегодня пришли к нам в гости. Эксперт финансового университета при российском правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был у нас в гостях в студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. Спасибо. По душам.